человеком лет 40-45, черноволосым, смуглым, с рубцом на левом виске.
Верно, верно. Но имя его?
Имя? Вот этого-то я и не знаю.
А муж мой знал, что я была похищена?
Он узнал об этом из письма, написанного самим похитителем.
А догадывается ли он,
спросила госпожа Бонасье, смутившись,
о причине этого похищения?
Он предполагал, как мне кажется, что здесь была замешана политика.
Я сомневалась в этом вначале, но сейчас и я такого мнения. Итак, он ни на минуту не усомнился во мне, этот добрый господин Бонасье.
О, ни на одну минуту! Он так гордился вашим благоразумием и вашей любовью! Улыбка еще раз чуть заметно скользнула по розовым губкам этой хорошенькой молодой женщины.
«Но как вам удалось бежать?» — продолжал допытываться Д'Артаньян. «Я воспользовалась минутой, когда осталась одна, и так как с сегодняшнего утра мне стала ясна причина моего похищения, то я с помощью простынь спустилась из окна. Я думала, что мой муж дома, и прибежала сюда».
«Чтобы искать у него защиты?»
«О, нет! Бедный, милый мой муж, я знала, что он не способен защитить меня, но так как он мог другим путем услужить нам, я хотела его предупредить».
«О чем?»
«Нет, это уже не моя тайна, я поэтому не могу раскрыть ее вам».
«Кстати, — сказал Д'Артаньян, — простите, сударыня, что хоть я и гвардеец, все же я вынужден призвать вас к осторожности. Мне кажется, место здесь неподходящее для того, чтобы поверять какие-либо тайны. Сыщики, которых я прогнал, вернутся с подкреплением. Если они застанут нас здесь, мы погибли. Я, правда, послал уведомить трех моих друзей, но кто знает, застали ли их дома».
«Да-да, вы правы», — с испугом воскликнула госпожа Бонасье. «Бежим! Скроемся скорее отсюда!»
С этими словами она схватила Д'Артаньяна под руку и потянула его к двери.
«Но куда бежать?» — вырвалось у Д'Артаньяна. «Куда скрыться?» «Прежде всего подальше от этого дома. Потом увидим».
Даже не прикрыв за собой двери, они, выйдя из дома, побежали по улице Могильщиков, завернули на Королевский ров и остановились только у площади Сен-Сюльпис.
«А что же нам делать дальше?» — спросил Д'Артаньян. «Куда мне? Проводить вас?» «Право не знаю, что ответить вам», — сказала госпожа Бонасье. «Я собиралась через моего мужа вызвать господина де Лапорта и от него узнать, что произошло в Лувре за последние 3 дня, и не опасно ли мне туда показываться».
«Но ведь я могу пойти и вызвать господина де Лапорта», — сказал Д'Артаньян.
«Конечно, но беда в одном. Господина Бонасье в Лувре знали, и его бы пропустили, а вас не знают, и двери для вас будут закрыты».
«Пустяки», — возразил Д'Артаньян. «У какого-нибудь из входов в Лувр, верно, есть преданный вам привратник, который, услышав пароль...» Госпожа Бонасье пристально поглядела на молодого человека.
«А если я скажу вам этот пароль?» — прошептала она. «Забудете ли вы его тотчас же после того, как воспользуетесь им?»
«Честное слово, слово дворянина», — произнес Д'Артаньян, тоном, не допускавшим сомнений.
«Хорошо, я верю вам. Вы, кажется, славный молодой человек, и от вашей преданности, быть может, зависит ваше будущее».
«Я не требую обещаний и честно сделаю все, что будет в моих силах, чтобы послужить королю и быть приятным королеве», — сказал Д'Артаньян. «Располагайте мною как другом».
«Но куда вы спрячете меня на это время?»
«Нет ли у вас человека, которому бы господин де Лапорт мог за вами прийти?»
«Нет, я не хочу никого посвящать в это дело».
«Подождите», — произнес Д'Артаньян. «Мы рядом с домом Атоса». «Да, правильно».
«Кто это Атос?»
«Один из моих друзей».
«Но если он дома и увидит меня...»
«Его нет дома, и, пропустив вас в квартиру, я ключ унесу с собой».
«А если он вернется?»
«Он не вернется. В крайнем случае, ему скажут, что я привел женщину, и эта женщина находится у меня».
«Но это может меня очень сильно скомпрометировать, понимаете ли вы это?»
«Какое вам дело? Никто вас там не знает. К тому же мы находимся в таком положении, что можем пренебречь приличиями».
«Хорошо, пойдемте же к вашему другу. Где он живет?»
«На улице Феру, в 2 шагах отсюда».
«Идем».
И они побежали дальше. Атоса, как и предвидел Д'Артаньян, не было дома. Д'Артаньян взял ключ, который ему как другу Атоса всегда беспрекословно давали, поднялся по лестнице и впустил госпожу Бонасье в маленькую квартирку, уже описанную нами выше. «Располагайтесь как дома», — сказал он.
«Погодите, заприте дверь изнутри и никому не отпирайте, иначе, как если постучат три раза, вот так». И он стукнул три раза, два раза подряд и довольно сильно, третий раз после паузы и слабее.
«Хорошо», — сказал госпожа Бонасье. «Теперь моя очередь дать вам наставление».
«Слушаю вас».
«Отправляйтесь в Лувр и постучитесь у калитки, выходящей на улицу Эшель. Попросите Жермена».
«Хорошо. А затем?»
«Он спросит, что вам угодно, и вместо ответа вы скажете два слова «Тур» и «Брюссель». Тогда он исполнит ваше приказание».
«Что же я прикажу ему?»
«Вызвать господина де ля Порта, камердинера королевы.
А когда он вызовет его, и господин де ля Порт выйдет,
вы пошлете его ко мне».
«Прекрасно. Но где и когда я увижу вас снова?»
«Вам очень хочется встретиться со мной опять?»
«Конечно».
«Тогда предоставьте мне позаботиться об этом и будьте спокойны».
«Я полагаюсь на ваше слово».
«Можете положиться».
Д'Артаньян поклонился госпоже Бонасье, бросив ей самый влюбленный взгляд, каким только можно было охватить всю ее маленькую фигурку, и, пока сходил с лестницы, услышал, как дверь позади него захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке. Мигом добежал он до Лувра. Подходя к калитке с улицы Эшель, он услышал, как пробило 10 часов. Все события, только что описанные нами, промелькнули за какие-нибудь полчаса. Все произошло так, как говорила госпожа Бонасье. Услышав пароль, Жермен поклонился. Не прошло и 10 минут, как Ля-Порт был уже в комнате привратника. Д'Артаньян в двух словах рассказал ему обо всем, что произошло, и сообщил, где находится госпожа Бонасье. Ля-Порт дважды повторил адрес и поспешил к выходу. Но, не сделав и 2 шагов, он вдруг вернулся.
«Молодой человек», — сказал он, обращаясь к Д'Артаньяну, — «разрешите дать вам совет».
«Какой именно?»
«То, что произошло, может доставить вам неприятности».
«Вы думаете?»
«Я уверен. Нет ли у вас друга, у которого отстают часы?»
«Ну, что же дальше?»
«Навестите его с тем, чтобы потом он мог засвидетельствовать, что в 9:30 вы находились у него. Юристы называют это алиби».
Д'Артаньян нашел совет благоразумным и, что было сил, помчался к господину де Тревилю. Но, не заходя в гостиную, где, как всегда, было много народу, он попросил разрешения пройти в кабинет. Так как Д'Артаньян часто бывал здесь, просьбу его сразу же удовлетворили, и слуга отправился доложить господину де Тревилю, что его молодой земляк, желая сообщить нечто важное, просит принять его. Минут через 5 господин де Тревиль уже прошел в кабинет. Он спросил у Д'Артаньяна, чем он может быть ему полезен и чему он обязан его посещением в такой поздний час. «Простите, сударь», — сказал Д'Артаньян, который, воспользовавшись минутами, пока оставался один, успел переставить часы на 3/4 часа назад. «Я думал, что в 9:25 еще не слишком поздно явиться к вам».
9:25? — воскликнул господин де Тревиль, поворачиваясь к стенным часам. «Да нет, не может быть».
«Поглядите сами», — сказал Д'Артаньян, — «и вы убедитесь».
«Да, правильно», — произнес де Тревиль. «Я был уверен, что уже позднее. Но что же вам от меня нужно?»
Тогда Д'Артаньян пустился в пространный рассказ о королеве. Он поделился своими тревогами по поводу ее положения, сообщил, что он слышал относительно замыслов кардинала, направленных против Бекингема, и речь его была полна такой уверенности и такого спокойствия, что де Тревиль не мог ему не поверить, тем более что и он сам, как мы уже говорили, уловил нечто новое в отношениях между кардиналом, королем и королевой. Когда пробило 10 часов, Д'Артаньян расстался с господином де Тревилем, который, поблагодарив его за сообщенные ему сведения и посоветовав всегда верой и правдой служить королю и королеве, вернулся в гостиную. Спустившись с лестницы, Д'Артаньян вдруг вспомнил, что забыл свою трость, поэтому он быстро поднялся обратно, вошел в кабинет и тут же сразу передвинул стрелки на место, чтобы на следующее утро никто не мог заметить, что часы отставали. Уверенный теперь, что у него есть свидетель, готовый установить его алиби, он спустился вниз и вышел на улицу.